14.26. Христианская империя американских инков. Читатель, наверное, обратил внимание, что, говоря об американских индейцах, мы ничего не сказали об инках. Это не потому, что нам нечего о них сказать. Дело попросту в том, что мы не можем излагать все относящиеся сюда темы слишком подробно, а об инках с точки зрения новой хронологии можно сказать очень и очень многое. Мы ограничимся буквально несколькими штрихами. Картина, описанная нами выше, наблюдается и в истории государства инков. Начнем с того, что сами историки считают, что последнее государство инков было основано в Южной Америке лишь в середине 15 века. 313, страница 712. То есть как раз в эпоху османского-атаманского завоевания и всего за несколько десятков лет до прибытия Колумба в Америку. Последний инка был казнен испанцами в 1533 году. Более ранние государства инков считаются легендарными. Впрочем, даже этот легендарный период начинается лишь с 13 века нашей эры. Такая вот поздняя дата возникновения империи инков, а именно в 15 веке, хорошо соответствует нашей реконструкции, согласно которой могущественные американские индейские государства были основаны выходцами из Руси-Орды и Османии-Атамании в эпоху Великого Монгольского и Османского-Атаманского завоеваний. Сегодня считается, что жители империи инков впервые увидели европейцев и, в частности, впервые услышали о христианстве лишь с прибытием испанских конкистадоров в Америку. Таково общераспространенное сегодня мнение. Однако точка зрения самих испанцев, попавших в Америку в 16 веке, была, оказывается, совершенно иной. Так, например, испанские миссионеры, прибывшие в Америку для обращения индейцев в католическую веру, утверждали, что индейцы уже были обращены в христианство апостолом Варфоломеем, отождествлявшимся с богом Виракочей. Но в дальнейшем дьявол совратил их. Таким образом, христианские проповедники доказывали индейцам, что не навязывают им новую веру, а только восстанавливают древнюю истинную религию. Конечно, современные комментаторы стараются убедить нас, что подобные утверждения миссионеров – это лишь вот такая хитрость, придуманная ими для заманивания наивных индейцев в католическую веру. Такой вот, мол, демагогический прием. Однако оказывается, например, что у инков в качестве священного предмета хранился большой христианский крест. Причем, когда испанцы разгромили империю инков, крест был помещен не куда-нибудь, а в ризницу католического кафедрального собора. Таким образом, конкистадоры ни минуты не сомневались, что это христианский крест. Более того, испанцы не только поклонялись этому кресту, но и, писано, относились к нему с великим почтением. 313, страница 75. Инка Гарсиласо де ла Вега. История государства инков. Издательство «Наука», 1974 год, Ленинград. Он пишет также. «Был у королей инков в Коско крест из ценного бело-красного мрамора, который христиане называют яшмой. Его хранили в одном из королевских домов в задней комнате, которая называлась Вака, что означает «священное место». Когда испанцы захватили тот имперский город и построили храм нашему Всевышнему Богу, они повесили крест в том месте, о котором я рассказал. Страница 75. То есть в ризнице кафедрального собора. Далее оказывается, что Петро Мартир, епископ Чьяпа, и другие авторы утверждали, будто индейцы с острова Косумеля, принадлежащих провинции Юкатан, считали своим богом изображение креста и поклонялись ему. И будто те индейцы, которые находились под властью Чьяпа, знали о Святой Троице и воплощении нашего Господа. Страница 83. Первые испанцы утверждали относительно индейских богов следующее. Икона является богом отцом, а Бакаб – богом сыном. Эструак – богом Святым Духом. И что Черипия является Святейшей Девой Марией, а Исчен – благословенной Святой Анной. И что Бакаб, убитый Эопуком, является нашим Господом Христом, распятым Пилатом на кресте. Источник 313, страница 84. Естественно, автор этой книги, а вернее всего позднейший редактор этой книги, очень осуждает такие утверждения первых испанцев. С точки зрения новой хронологии совершенно понятно, почему индейцы, оказывается, начинали последнюю эпоху своего летоисчисления с 1043 года нашей эры, называя, кстати, эту эпоху Солнцем. Напомним, что в середине XII века, согласно новой хронологии, жил Иисус Христос, при первой хронологической ошибке время его жизни средневековые хронологи сдвинули на 100 лет вниз, в XI век. Так получился папа Гильдебранд. Поэтому индейцы начинали свою эпоху Солнца просто от фантомной даты Рождества Христова, ошибочной на 100 лет по сравнению с подлинной. Мы уже говорили, что Солнцем называли Христа, смотрите выше. У индейцев были и другие христианские догматы. Так, например, оказывается, что инки признавали всеобщее воскрешение. Но ведь это известный христианский догмат. Свой главный праздник инки отмечали в сентябрьское равноденствие, то есть в весеннее равноденствие, поскольку в южном полушарии сентябрьское равноденствие является весенним, оно происходит весной. А ведь в христианской церкви именно к весеннему равноденствию приурочена Пасха, перед которой Великий пост. И что же? Оказывается, у инков тоже был Великий пост перед этим праздником. Четвертый и последний торжественный праздник, который короли инки отмечали в своем королевском дворе, назывался Ситва. Они готовились к нему, соблюдая пост и воздерживаясь от своих жен. Пост имел место в первый лунный день месяца сентября после равноденствия. Пост они называли Касси, а самый суровый – Хатун Касси, что означает «Великий пост». Источник 313, 438, 439. Таким образом, американские инки праздновали Пасху после Великого поста. И праздник Пасхи у них, как и в Европе, был приурочен к первому лунному месяцу после весеннего равноденствия. В европейском северном полушарии весеннее равноденствие мартовское, а в южном полушарии – сентябрьское. Таким образом, и майя, и инки, и тольтеки, и альмеки, и другие американские индейцы являются потомками ордынских христианских переселенцев, колонизировавших Америку в XIV-XVI веках. Вероятно, связи между Русью, Ордой и ее далекими провинциями в Америке сохранялись довольно долго. Следы былой общности прослеживаются также в народном фольклоре, в русских легендах. Например, все мы с детства помним пушкинскую версию старинного рассказа о русском витязе, который отправился на своем боевом коне в очень далекий поход и встретил огромную богатырскую голову в шлеме, лежащую на земле. Не исключено, что здесь мы сталкиваемся со смутными воспоминаниями о реальных далеких событиях эпохи 15-16 веков – завоевания и освоения Америки русско-ордынскими и османскими атаманскими войсками. Ведь на территории Америки действительно встречаются гигантские каменные головы в военных шлемах, лежащие на земле. Их находят в лесах на равнинах. Некоторые из них показаны на рисунках 14-65 и по 70-71. Считается, что колоссальные каменные головы воинов, достигавшие иногда нескольких метров, в высоту изготовлены из базальта, якобы древними альмеками. Возможно, эти головы играли роль межевых знаков, указателей, отмечали границы каких-то специальных, особо военизированных районов внутри огромных американских областей, колонизированных Русью Ордой и Османией-Атаманией. На этих головах мы видим более или менее одинаковые военные шлемы, что указывало, вероятно, на принадлежность воинов к одному и тому же войску. Изготовлены они из бетона.